Итак, уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, рубрика «Гость в студии». Сегодня мы продолжаем разговор, который мы назвали «Подарок от Бога». Это разговор, посвященный искушениям, и в нем вновь принимает участие прихожанка Христовоздвиженского мужского монастыря Людмила Бессарабова.
Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте, Людмила. Итак, искушение есть подарок от Бога. В нашей прошлой программе мы пытались говорить о том, например, как воспринимают светские люди искушение, да, вспоминали Оскара Уайльда и Марка Твена, например, Бернард Шоу говорил, то, что мне вредно, не искушает меня, но православная точка зрения, она совершенно другая. Мы также с вами вспоминали, как искушение, например, воздействует на детей наших, и как мы научаемся вот это преодолевать, как мы должны правильно рассказывать нашим детям, чтобы они также учились преодолевать вот эти вот свои, может быть, маленькие такие искушения. Вот, я хотела бы, знаете, сегодня начать эту программу совершенно удивительного творчества Алексея Михайловича Ремезова, «Осиянное слово Ремезова». И почему это слово «осиянное»? А потому что все его романы, произведения, сюжеты, они написаны на основе как раз сюжетов древнерусских духовных легенд, апокрифов, древнерусских повестей и народных сказок. И поскольку мы сегодня говорим об искушении, вот у него есть такая мирская притча, но я должна, наверное, попросить прощения за творчество Алексея Михайловича Ремезова, потому что оно очень такое хлесткое, едкое, очень самобытное. Вот. И сегодня я хочу маленькую такую притчу прочитать. У него есть как бы такой раздел в его книге «Звенигород окликанный», в его книге «Первое сочинение» «Звенигород окликанный» или «окликанный». Вот, даже не знаю, как правильно сказать. «Мирские притчи». И вот эта маленькая притча, которая называется «Муты». А почему я хочу попросить прощения за этого писателя? Потому что он здесь, в этой маленькой притче, опять же говорит об искушении, но как он это описывает? То есть я же не имею права прочитать, например, по-своему, да, то есть как-то заменить эти слова, как он выражается, но придется прочитать уж так, как есть, так, как пишет вот этот вот замечательный наш русский писатель Алексей Михайлович Ремезов. Итак, маленькая притча «Муты». Послушайте ее. «Ходила старуха за морожкой в лес. Набрала старуха полный бурак и заблудилась. Ходит по лесу, выйти не может. А леший Шишко, ему только того и надо, рад, что старуха домой попасть не может. Леший тут как тут. И не в старухе дело. В старухе-то ему корысть невеликая. А спасалась в лесу два старца. Две избушки в лесу стояло. Стращали старцы прогнать лешего из леса. Вот на них и был у лешего зуб. И говорит леший Шишко старухе: «Что, бабка, не можешь ли муты сделать со старцем? Смутить, значит, грех произвести». Страсть напугалась старуха, инда дрожь на сердце, на все готова старуха. И рада старуха на старости лет до конца своего хоть заячьей, хоть беличьей говядиной питаться, лешиным кушаньем любимым, но только бы домой ей дойти. Ты, бабка, поклич старца, да щелкни его в лысину, скажи: на, другому оставь, только и всего. Я тебя, Федоровна, домой сведу. И пошел, будь то кур, пошел, не откликнется. Делать нечего. Пошла старуха за лешим, да к избушкам и вышла, где старцы спасались. «Отче, отворите окошко!» — стучит старуха к старцу. Отворил старец окно, наклонился к старухе, а она его шлеп по лысине. «На, другому оставь!» И пошла прочь. А старец не успел окна затворить, другой уж идет к нему. Слышал другой старец, что старуха-то сказала. «Что, — говорит, — чего тебе дали?» «А не дали ничего». «Да как же ничего? Сам слышал, оставь другому». Поспорили. Дальше больше. И такой грех вышел. Переругали старцы, и уж в чем только не обвинили друг друга. И спасение их ни во что пошло. Хоть опять в дупло полезай, да сызнова все грехи замаливай. А старуху леший из лесу вывел, домой свел. Вот такая вот хлесткая очень притча. Алексея Михайловича Ремезова. Написана была в 1912 году в его сочинениях. Хорошо. Вот, пожалуйста, да? Казалось бы, так образно, так по-народному, но вот очень показательный пример, да?
Продержаться надо до последней минуточки нашей.
Итак, продолжим наш разговор об искушениях. Еще я хотела бы вас, Людмила, спросить о фильме, который вы тоже посмотрели, и посмотрели, наверное, ряд наших радиослушателей, и они высказывают тоже разные точки зрения на этот фильм. Это фильм польского режиссера Павла Павликовского «Ида».
Да, да, да.
Вот здесь в основу фильма, наверное, тоже взято очень такое серьезное искушение, да? И, может быть, здесь можно несколько слов сказать об этом фильме. Вот, что молодая девушка, которая готовилась, которая провела, собственно говоря, всю детство и всю свою юность в монастыре, готовится принять постриг, да? Насколько я понимаю, этот фильм отражает, по-моему, 60-е годы, 60-е, 70-е, скорее всего, все-таки даже не 70-е, именно 60-е, 70-е годы в Польше. Вот, это наше, как бы, такое советское время, послевоенное, да? Вот. И настоятельница монастыря говорит ей о том, что она должна съездить к своим родственникам перед тем, как ей принять этот постриг. А постриг – это как бы ее уже очень такое серьезное служение Богу. И она остается уже на всю жизнь в монастыре, да, служить Богу. И по фильму, то есть по этой сцене, понятно, что ей этого не совсем хочется делать, не хочется ей, в общем-то, так особо никуда ездить, но это нужно сделать, потому что ей настоятельница монастыря говорит, таково правило, то есть перед постригом все должны повстречаться как бы со своими родственниками. Но вот когда я читала еще аннотацию к этому фильму, там почему-то было сказано, то есть в некоторых рецензиях, что у них был как бы такой закон даже, что именно родственники должны дать согласие.
Благословить.
Да. А-а-а. Вот. Хотя я по фильму этого не почувствовала. То есть вот вы тоже это видели, вот это какое видимо, ваше мнение
это,
было?
Ну, это не по православному,
конечно. Ну, вот как-то да, что... Но именно вот в рецензии к этой аннотации, к этому фильму, к фильму «Ида» Павла Павликовского, говорится о том, что должны дать согласие родственники на постриг. И если как бы родственники, естественно, не соглашаются, то вот судьба, значит, вот этих послушниц решается уже по-другому. И вот она едет к своей этой единственной родственнице, которая остается у нее в живых. которая ведет, в общем-то, совершенно такой свободный образ жизни, и, по-моему, она очень глубоко несчастна, как она себя потом представила, что она кровавая Ванда, которая решала вот эти вот известные процессы в Польше, вот в те времена, как раз послевоенные, как она говорит, что очень много людей посадила, которую даже расстреляли потом, вот. Как вы дальше, например, поняли тот же фильм? Может быть, вы продолжите немножечко это повествование, сюжет?
Сюжет, да? Ну,
и потом она узнает, да, она от этой Ванды, от своей тети узнает, что настоящее ее имя Ида, да, Любенштейн, что она еврейка, что ее родители были расстреляны, и вот она хочет найти этих родителей,
хочет
они разыскивают.
Могилу, да, эти родители.
А почему-то вот не вспоминает именно вот об этом моменте. В общем-то, это уже важный момент.
Да, да.
Не вспоминает, что она едет и разыскивает вот со своей теткой эту могилу, что она очень много узнает для себя о судьбе своих родителей, евреев, которые были расстреляны в лесу, и был расстрелян вот этот маленький сын вот этой Ванды, ее тети. То есть, получается, тоже почему-то этот ребенок воспитывался родителями вот этой вот Анны, монахини будущей, да, вот этой девушке, которая собиралась этот постриг принять, тоже непонятно, да? Вот.
Там много чего как-то, мне кажется, натянуто все-таки. Фильм хороший, не поверхностный далеко, но очень много непонятных натяжек там, даже по сюжету есть. Не говоря уже о поведении Иды. Особенно вот концовка мне совершенно непонятна была. Вот чисто даже... Ну, то есть девушка, которая провела все детство, которая воспитывалась в монастыре, и познакомившись немножко со своей родственницей, которая вела распутный немного образ жизни, все-таки...
Мягко говоря,
да.
Свободная женщина.
Да, вот. И еще вот эта вот фраза тети вот к своей племяннице, когда, как она звучит, что если... Ну, вот смысл я дословно, конечно, не помню. Если ты не попробуешь вот все вот эти вот искушения жизненные, вот которые вот в миру есть, то твой подвиг потом, когда ты будешь монах, для Бога будет не подвигом.
Вот, не жертвой.
Не жертвой, вот жертвы. Правильно. Будет.
Но
не
она
жертвой.
Ее спрашивала, она ее, вот они как раз, когда они поехали вот разыскивать родителей, она ей задала такой вопрос. А мучают ли ее...
Страсти телесные.
Да, телесные страсти. И как же она ответила?
Она сказала «да». Да, она сказала, что да, действительно у нее это есть. Помыслы, да?
Ну что, помыслы у нее бывают?
Но она...
Вот так... видите, каждый как бы по-своему понимает, но тем не менее там какой-то есть такой очень важный момент, что раз она этого ничего не знает, раз она не знает как бы вот второй половины, да, мужчины, будем так говорить, то, соответственно... Они как бы ее и мучают не в той полноте.
Не в той полноте.
Да, как это вот все-таки.
Кинет, да.
Это все-таки девушка чистая.
Конечно.
Это будущая монахиня, поэтому это ей непонятно. То есть она этого ничего не знает.
Правильно.
Она не пробовала.
И вот именно на это, вот это вот...
Она акцентирует, тетка, именно на этом внимание, что... Ну и что?
Тебе надо все
говорит,
познать,
да,
только
что это
после
будет
этого
за жертву Богу, то есть дает ей понять, что ты прожила всю жизнь в монастыре, ты ничего не знала, и ты точно так же спокойненько как бы принимаешь этот постриг, то есть ты ничем не жертвуешь, потому что ты, ну какую ты жертву приносишь
Богу? Ну, борьбы
Богу,
не
да?
будет.
Да, борьбы-то никакой не было, то есть все происходит естественно, да, это вот мы уже так по фильму понимаем. Вот она ей об этом и говорит, что... И просто бросает ей. А то, что уже в ее голове происходит, вот разворачивается уже и фильм, в общем, на фоне этого. на фоне вот этих вот высказываний.
То есть
этих.
Она заронила в ней все
это. Конечно,
вот это
конечно.
Вот.
И очень сильно.
Очень
вот
сильно
это
заронила.
Вот гнилое такое зернышко.
Да.
Вот. И происходит встреча с молодым человеком, да, на пути.
Причем
которого
она ведь,
не подвозит.
Да, но она поначалу, она ведь девушка очень достойно себя ведет все-таки, и потом даже возвращается на постриг, возвращается в монастырь.
Ну, уже в самом конце фильма, это уже да. Финальная сцена, когда она все-таки спешит в монастырь.
Она спешит. Нет, это еще она еще до грехопадения своего, я имею в виду. Но помните, она с ним пообщалась, то есть не беседовали. Она ему очень понравилась, и он ей понравился. Но она возвращается в монастырь, чтобы принять постриг. Но она его не... Она,
помню,
в последний момент...
И говорит, что она не готова.
И в последний момент, когда уже она прошла какие-то определенные там этапы перед самим постригом, она говорит, в последний момент я не готова. И... Узнав, значит, о смерти тети, которая покончила свою жизнь самоубийством, тетя, и Ида возвращается в дом тети из монастыря, говорит, я не готова, возвращается в дом тети, как мы помним, тетя пила водку, очень так, рьяно, прямо скажем. Ну, то есть все грехи курила, у нее постоянно были, значит, ну, блуд постоянный. И вот знаете, что мне непонятно? Для меня, честно говоря, как было шоком в конце фильма, почти в конце фильма, когда вот Ида возвращается, почему она это сделала? Это настолько было, по-моему, нелогично. То есть девушка, которая в монастыре, которая искушение уже не поддалась искушению с молодым человеком вроде как, уже вернулась обратно, и вдруг она приезжает, и в один день, я понимаю, можно, допустим, оступиться в чем-то в одном. Причем, имея такой багаж, она с детства воспитывалась в монастыре. Имея такой багаж, можно сказать, духовный, это надо или уже умопомрачение, или это человек только, мне кажется, с помраченным умом. То есть почти в психическом накале уже, как это сказать правильнее, можно, именно с помраченным умом можно сразу в один день вечером. Вечер она берет, допивает всю водку своей тете, которая там была, из горла просто берет и пьет. Тут же.
Причем она уже снимает свой головной убор.
Да, она снимает.
Она одевает красивое
длинное
снимает платье,
вот это платье,
распускает рыжие свои волосы.
Своей послушницы, да, распускает,
да,
волосы, и все это в один момент.
Такое преображение.
Преображение, оно, мне кажется, очень режиссером натянуто. Это именно режиссер здесь, это, с точки зрения психологии, это невозможно. Ну, невозможно это человеку вот так. Мне кажется, это просто уже для зрителя, чтобы было какое-то вот изюминка.
Опять же, существуют такие случаи, когда это нам очень сложно судить об этом, но я думаю, что, может быть, даже и не в этом главный интерес вот этого искушения ее, этого искушения Иды в фильме «Ида», о котором мы сейчас вот упоминаем, но... Не это главное, что, да, действительно, бывают такие случаи, когда вот молодые девушки все-таки уходят, убегают из монастыря. Но вот,
это не то,
но в это трудно поверить.
Во-первых, убегают из монастыря. Во-первых, если в постриг все-таки происходит определенное, то есть должна быть очень много лет, девушка должна быть послушницей, вот как Ида, например, там много лет. Вот, и... Убегает именно время, когда они бывают послушницами, если кто-то убегает. Ну, честно говоря, я сама работала в монастыре несколько лет назад. Вот, я просто, почему мне этот фильм немножко так резанул, вот, покоробил, да, потому что я видела, я общалась с этими девушками. Вот я видела их глаза, я видела, ну, понимаете, настолько чистые создания. Да, там, допустим, ну не будем говорить там православие, католицизм, не будем сейчас на эту тему говорить. Вот, но невозможно, чтобы девушка вот в душе, имея уже Господа
такую
Бога,
веру,
такую веру,
любовь к Богу,
с детства, да, она воспитывалась.
Решилась на это.
И она в одночасье сразу падает полностью.
Во все тяжкие.
Во все тяжкие. в блуд с молодым человеком, это все в один день. То есть она попробовала все. Напивается водки, выкуривает несколько сигарет, красится, сдевает каблуки, идет и посвящает себя блуду.
Как выразился один простой человек, посмотрев этот фильм, он сказал, ну, просто она как бы оторвалась.
А чтобы оторваться, должна быть причина какая-то, понимаете, внутренняя. Здесь этой причины не показано.
Она для себя как-то находит.
Ну, нам-то она не преподнесла. Что значит? То есть, и знаете, такое ощущение, что я думала в конце концов, что она возьмет потом, после этого блуда, еще и как тетя выбросится в окно. Вот этого еще не хватало, вот такой вот этой точки, понимаете? Потому что она полностью повторила в один день в жизни вот этого тетя.
То есть просто что-то с тобой собой что, сделает.
Да, что с ней случиться могло, что она во все тяжкие ударилась. Вот не было в фильме вот этого. Почему? И это, потому что, я думаю, что автор вот, невозможно это сделать. Потому что это
он же, ведь этот режиссер Павел Павликовский, mm-hmm. он же именно вот этот момент
он к нему все
берет, закладывает в основу сюжета, в основу
хотел
фильма.
Хотел в концепцию.
Именно это.
Ну, опять же, смотрите, вот ничто не понятно. Да, хорошо, она, вот у нее произошло умопомрачение, предположим.
Вот. Искушение.
Искушение.
Это
искушение.
Тема нашей сегодняшней беседы.
Да, искушение.
Урок от Бога.
Вот, да.
Искушение.
Урок от Бога.
Урок
да.
от Бога.
Она, значит, не справилась, она поддалась всем искушениям в конце фильма, в одночасье почти. Вот. И самое главное, вот здесь, вот на мой взгляд, и должно начаться самое главное в фильме, предположим. И потом заканчивается тем, что она оставляет своего любимого человека, ну как вот предположим, да, с которым, который ей обещает, мы с тобой поженимся, у нас будет все хорошо.
Вы помните же, она постоянно
спрашивала, а что дальше?
А дальше?
Он говорит, мы с тобой съездим туда, да, дальше. Мы с тобой поженимся, а дальше у нас будут дети. В принципе, перспектива для девушки хорошая.
Все,
человек замечательный. Да, да. И вот здесь непонятно. И когда человек засыпает, она одевает снова одежду послушницы, она стирает всю краску с себя, одевает, и спокойно вот идет, так как это раннее утро, автобус еще не ходит, и она идет пешком, видимо, за несколько десятков километров по дороге в монастырь, берет своим чемоданчиком и уходит. Вот непонятно. Вот здесь, после вот этого грехопадения, вот здесь должно быть начаться. Вот здесь он ставит точку. Вот она ушла спокойно, ушла. И, ну, и на лице не было такой печати, что она совершила грех. Ну, не было у нее на лице этого. Но она была преисполнена, просто шла вперед в монастырь. Вот здесь вот.
Опять же вспоминается вот эта фраза, когда я уже вспоминала, говорили мы в фильме Звягинцева «Левиафан». Вот эта вот Анна возвращается в монастырь с чувством выполненного долга.
Да.
Получается.
Вот здесь после грехопадения и должно быть начало. Вот самое главное, что должно произойти. Вот то, что с героиней не произошло, этого не видно. Должно, если она возвращается в монастырь, должно быть такое мощное покаяние. Вот здесь такое должно быть, такая работа должна идти. И вот здесь вот самая психология человеческая должна вот начаться просто. А это очень просто. Вот она пала, все тяжкие, и очень спокойно, достойно, можно сказать, почти горделиво.
Но она же несется, она же идет очень быстро, у нее такое одухотворенное лицо вот в финале
вот,
фильма.
Вот как раз вот это лицо меня
быстро.
Не устроило. Она идет быстро, она как будто бы убегает.
Что оно?
Ее не устроила перспектива. Но покаяние
а если бы это
не было
перевесило, то, возможно, бы она могла остаться в миру.
Она да.
Если
да.
бы ей это все понравилось.
Угу. Не было, понимаете, не было у человека, что же я наделала. Вот, ну, не было этого.
Не было покаяния.
А как она могла идти в монастырь? Она же шла к Богу, возвращалась. Господи, Боже, я же к Тебе иду, прости меня. Вот прости не было. Вот это самое главное, этого не было.
Знаете, как пишут, вот я читала тоже рецензии на этот фильм, пишут, что Ида, или вот эта Анна, послушница, она выбирает интеллектуальный, она делает интеллектуальный выбор. Видите как? То есть вот светские люди, они воспринимают это так. что выбор как бы Бога, любовь к Нему, это вот просто какой-то интеллектуальный такой вот понимание жизни, не религиозное.
Удивительно, да. Просто.
Вот насколько по-разному люди воспринимают один и тот же фильм?
Фильм еще, говорю, фильм мне понравился, фильм неплохой, но вот, конечно, концовка вот эта просто, я не смогла вас ее понять, я ее не понимаю, и режиссера не понимаю, как вот, ну, что-то, ну, неправильное,
вообще,
незаконченное.
Вообще, я несколько человек слышала высказывания об этом фильме. Люди пожимают плечами. Вот, не понимают. Вот так же, как и вы, не понимают, как так могло произойти.
Поступок.
Да, поступок.
Нет,
даже, как бы
даже если
необоснован.
Он, даже, Евгений, если он произошел, почему там нет самого главного после этого поступка? Ну, я говорю, это только умопомрачение. Вот девушка, ладно, все в тяжкие, но почему вот здесь вот должно быть после этого поступка должно начаться самое главное для человека, самое главное в жизни вообще человека должно начаться? Но не было там покаяния. Господи, прости, не было этого. Даже намека не было.
А вот поскольку мы уже все-таки продолжаем наш рассказ, наш разговор об искушении, вот, может быть, режиссер опять же и ставил вот все вот это вот для этой Анны как огромное искушение, как она его преодолевает. То есть, может быть, он вот именно так решает этот вопрос. А потом же мы же читаем литературу о западном христианстве, да, что...
Ну, вот это какое-то вот что-то не наше.
Рассказывают сегодня, что причастие, например, продается в автоматах.
Ох!
Да. Рассказывают, да, что... То есть, вот западный мир уже доходит до такого, что они в обладках, а они... продаются. То есть ты захотел причаститься, ох, пожалуйста, вот тебе.
Как жевательная резинка.
Да. Вот это сегодня, 2015 год. То есть это реальная информация. То есть она как бы вот ее никто не придумал, она действительно от очень такого серьезного человека.
Ну вот если возвращаться, вот допустим,
поэтому вот о каком покаянии может быть здесь речь? Может быть, здесь западный мир решает эти вопросы сегодня как-то совсем по-другому.
Ну, ей вот это не понравилось, да, вот такая жизнь, перспектива.
Вот искушение, опять же.
Не понравилась ей тогда такая перспектива, которую написал, возможно, будущий супруг, предположим.
Да.
Не понравилось ей это, и что-то водка невкусная, и секреты что-то как-то не очень. А вернусь-ка я
и
вот там вроде почище.
И парень-то не очень, да?
Да, а вот это мне вот ближе. Там мне все узнакомо.
Та жизнь меня как бы больше устраивает.
Да, вот в том-то дело, что
я к ней привыкла.
Да.
Я привыкла к этой жизни.
Так это не выбор между Богом и миром. Это же не есть
Людмила,
выбор.
Людмила, я хочу сказать вот о чем. Мне, кстати, очень понравилась вот эта исполнительница главной роли.
Да.
Я поинтересовалась и действительно, как бы уже упоминала вот в одной из встреч о ней, об исполнительнице роли вот этой послушницы Анны в фильме «Ида». Все-таки она какое-то производит очень хорошее впечатление.
Да, да,
правда?
Да, да, вот.
И вот я слышала уже вот эти вот как бы впечатления об этом фильме, как люди его воспринимали. Но когда я сама посмотрела, все-таки она меня как-то вот очень-очень одухотворила и очаровала. И я как-то ей верила. Я действительно вот этой девушке я верила. И вот помните, когда она там встречалась вот с этим молодым человеком, там еще у них солистка вот этого ансамбля пела, да, они там какой-то джаз они исполняли, вот это кафе, народу никого не было, и она стояла, вот она разговаривала вот с этим молодым человеком, с музыкантом, вот это вот Анна, и он ей задает такой вопрос: ты даже не представляешь, какое ты производишь впечатление на людей, да? Вы помните, да?
Да, я помню.
Ты даже не представляешь, какое ты производишь впечатление на людей. А перед этим он ее спрашивает, он что-то ей говорит, что они куда-то поедут на какие-то гастроли, хотела ли бы она, где она бывала. Она говорит, я нигде не была. Вот, и потом вот он ей говорит, а ты не представляешь, какое ты производишь впечатление на людей. Ну, то есть, вы понимаете, все-таки этот фильм, который, ну, он что-то такое пробуждает.
Он фильм неплохой.
И все фильм... его как-то... Вот фильм понравился,
О нем стоит поговорить.
Но. Вот. И что мы для себя... Как мы обогащаемся? Что он нам дает?
Ну, вопрос один выбора. Вопрос выбора. Куда идти, куда мы идем, да? Вот, но мне кажется, он здесь ответ как-то не дан все-таки. Хотя режиссер, ну, все-таки молодцы они, фильм неплохой, стоит посмотреть. Все-таки, хотя и фильм был фильм об искушении, и главная героиня
фильма Ида.
Главная героиня фильма Ида. Она все-таки поддалась этому искушению по Оскару Уайльду. Это уже история. По Оскару Уайльду я сказала, потому что мы в прошлой передаче было зачитано его высказывание. Единственный способ отделаться от искушения – поддаться ему. Вот это как раз, вот, наверное, к этому фильму имеет, можно сказать, отношение прямое.
Да, вот. Это очень по-западному.
По-западному. И Оскар Вайльд, да, это человек. Не очень наш. Вот. А сейчас я хочу, если можно, Евгения, к православию вернуться немножко. Вот мой любимый батюшка, старец, прославленный старец, наш екатеринбургский батюшка, Константин Шипунов, вот его молитовку Господу Богу, как можно я зачитаю, специально выписала, которую он молился. Если я об искушении очень много, поэтому я... Как мы должны относиться к искушению? «Слава тебе, Господи, что ты нас не забыл, не прогневался на нас, не погубил и милостиво к себе приблизил через скорби, особенно нас ценно наградой наградил, скорбями, бедами, болезнями, презрением и поношением, клеветою, всякую обидою и лишением спокойной и радостной жизни. И да будет на все твоя святая воля. Достойно и праведно взыщи с нас всей жизни, но избавь вечного мучения. Не лиши нас вечной блаженной жизни. Помяни нас во царствии Твоем, веруем и уповаем на Твое великое милосердие. Не порази нас внезапной смертью, но даруй прежде конца покаяние. Слава Богу за все. Буди имя Господне благословенно отныне и до века».
Мне кажется, что вот этой молитвой старца Константина Шипунова мы сегодня закончим наш эфир, так как наше понимание все-таки другое. Мне кажется, оно шире, оно глубже, и дай Бог нам вот потихонечку продвигаться нашей духовной жизнью, делать несколько шагов вперед, падать и снова вставать, но самое главное – двигаться. Двигаться и преодолевать наши искушения с Божьей помощью, насколько это возможно. Дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа называлась «Подарок от Бога», и она была посвящена нашим искушениям, в том числе великопостным искушениям. И в ней сегодня принимала участие прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря Людмила Бессарабова. Работает православный радиоканал «Воскресенье».